Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Виктор, я алкоголик.
Привет.
Я для начала вообще хотел бы поблагодарить эту группу, Феникс и вас, за то, что предоставили мне такую возможность протрезветь, быть полезным, еще и делиться опытом выздоровления. Для меня это реальное чудо. Сейчас расскажу почему. Как я стал алкоголиком? Я рос в благополучной семье. У меня нет в семье алкоголиков или людей, которые бы злоупотребляли алкоголем. И, в принципе, я не должен был быть тем, кем я являюсь. Но я с детства помню, все время у меня была какая-то острая нехватка чего-то. Вот я не мог понять всю свою жизнь, 40 лет, чего мне конкретно не хватает. То ли приключений каких-то, то ли еще чего-то. Я лично считаю, что это был просто вопрос времени, когда я начну употреблять. И я так и начал. Но у меня опыт такой, я начал сразу же с тяжелых наркотиков. Я долгое время их проупотреблял. Меня пытались лечить насильно. Мой первый реабилитационный центр – это Косачевка, в которой мне в первый же день сломали 2 ребра и посадили в погреб на 2 недели без еды, воды и вообще света. Так приходили, били, давали попить водички и кусочек хлеба. Такого у меня было отношение к лечению от зависимости. Я жутко ненавидел реабцентра. Но тем не менее, я туда постоянно приезжал. В одной только Косачевке 4 раза за этот. Почему? Потому что я вроде как протрезвел, все нормально. Вот в чем особенность моя? Алкоголь и наркотики выходят из организма там, 40 дней, 90. У меня проходит этот срок. Я вроде кристально чист, все нормально. И я с каких-то непонятных причин начинаю все равно употреблять. После очередного реабилитационного центра меня встретил отец с бутылкой литрового пива. Это было черниговское било, как сейчас помню. Я выпил с ним этого пива, и у меня тогда мысль такая появилась идеальная. А зачем мне наркотики, если есть алкоголь? Такие люди, как я, у которых есть уже наркотическая зависимость, очень быстро спиваются. Я спился за 1 лето. За 1 лето я превратился в хронического алкоголика, у которого трясутся руки, у которого нету сна, я спал по 3 часа в сутки, при условии, что возле кровати должно обязательно что-то стоять крепкое. Почему? Потому что я просыпаюсь, я делаю 2 больших глотка, да, и засыпаю еще там на 2 часа. Вот так вот я жил долгое время. Попытки лечения, опять же таки, для человека, у которого нет другого образа жизни, как я, как не употреблять. Вот, допустим, как эта деревня называется, там, где кодирует батюшка? Я не помню.
Катюжанка.
Катюжанка. Меня возили 2 раза в Катюжанку. От моего дома до Катюжанки ехать 2 часа. Для алкаша это нереально долгий срок оставаться трезвым. Поэтому я туда приезжал все время под датой. И этот батюшка говорил: нет, я пьяных не принимаю. Я, в принципе, слава богу, хоть не закодировали. Дальше больше, белые горячки. Белая горячка, на Демеевке есть нарколожка, я там недавно был. У меня там было 2 раза белая горячка. Это жуткое состояние, это когда я уже не понимал, что такое реальность и что такое нереальность. Я видел чертей, которые летают вокруг меня. Жутко. Но тем не менее, я не признавал упорно, что у меня есть какие-то проблемы с алкоголем. Вот чем угодно. Вот какие-то тупые отмазки. Вот будет много денег, будет работа, будет вот что-то внешнее, я брошу пить. Внешнее появлялось и пропадало, но я пил, как и пил. И дошел до такой стадии, когда вот я просто стал завсегдатаем реабцентров. Вот я постоянно на реабилитации. Мама привозит пирожки, и в принципе я там поймал даже какую-то зону комфорта. То есть, я себя там чувствую, как рыба в воде. Я знаю все эти выходы, входы, как быстренько так, все это делается. И долгое время я жил на реабилитации. И вообще я не хотел трезветь, я вам честно скажу. Вот, положа руку на сердце, я просто не верил в то, что я смогу протрезветь. И начал эту программу делать. Только же из-за того, чтобы не попадать в очередной раз на РИП-центр. Как это было у меня с программой? Я советовался, как найти мне спонсора, и мне много впереди идущих людей давали обратную связь. Но у меня есть один друг, я не буду называть имя, потому что у нас сообщество анонимное. Он мне сказал, тебе нужен максимально неудобный человек. Я так сел и подумал, кто для меня максимально неудобный человек. Ну, это трансвестит из Таиланда, русскоговорящий. Я действительно искал трансвестита русскоговорящего, который может провести по 12-шаговой программе. Пока не сделал одну замечательную вещь. Я просто не помолился вечером. И вот приблизительно вот так я сказал. Боже, пошли мне того человека, кого ты считаешь нужным мне для вот этой спонсорской работы. Я так помолился, и я даже и забыл про эту молитву. А я тогда был на реабилитации, но это был такой дневной стационар. Я приходил, уходил, приходил, уходил. Прихожу вечером, и мне говорят, тут парень приходил с Феникса. Привет тебе передавал. Я раз, фу, спасибо, папа. А кто это? Это, ну, член нашей группы был. Так я понял, что это мой будущий спонсор. Я ему позвонил, говорю, ну, брат, я тебя не выбирал. Мне сам Бог на тебя указал. И мы начали работать. Мы начали работать по программе, с какими трудностями я сразу же столкнулся, и что меня очень сильно как-то раздражало. И это. У меня две зависимости, как я говорил, алкогольная и наркотическая. Мой спонсор чистый алкоголик. И мы иногда вот разговариваем, мне казалось, на разных языках. Он меня не понимает. Я даже Богу это говорю. Боже, вот нахер ты мне его послал? Ну, я не понимаю ничего из того, что он мне говорит. Но, тем не менее, у нас состоялся со спонсором такой разговор. Он мне сказал просто одну такую вещь. Слушай, ну ты сейчас трезвый? Трезвый. Ну так в чем проблема? Работаем дальше. Но для меня сама трезвость, она, ну, не есть как бы целью. Я хочу трезвость радостную, счастливую, свободную. Я вот долго и упорно к этому шел. У меня это все сбылось радостно, счастливо и свободно после пары-тройки тяжелых девяток. Но я до этого дойду еще. Первый шаг. Ну, мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. А, кстати, сразу скажу, я не буду вам говорить, как я чертил тетрадку, на какое колено я остановился в первый раз. Я буду говорить чисто из жизни примеры. Вот мясо такое. Мы признали, что мы были бессильны перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемы. Почему моя жизнь неуправляема? Да потому что я могу начать пить где-то в красивом баре, а проснуться от петушиного какого-нибудь там крика в селе. У меня такое было. Я поворачиваю голову, лежит красавица 60+. Я говорю, доброго ранку, кохана, это было чудово. Пиздец, а где я вообще? Я не понимаю, как я туда попал. Вот это моя неуправляемость в алкоголе. Я вообще, ну, и плюс, а на трезвую голову, вот я никогда не планирую, когда я забухаю в следующий раз. Вот у меня нету в ежедневнике записи, так, вот весь март я пробухерю. Ну, у меня такого ни разу не было. Но тем не менее, в жизни у меня так и происходило. А что бессильный перед алкоголем, ну, вот самый яркий пример такой. Я начал пить там с друзьями, ну они не алкаши, они разошлись, и я типа пошел домой. Но пошел домой с четкой мыслью, что дома должно быть какое-то бухлишко. Я нашел бутылку с характерным запахом спирта, проверил, горит, класс. Налил себе с компотиком, я не люблю чистый спирт, я люблю с чем-то мешать. С компотом его размешал, выпил две рюмочки, но он какой-то такой странный был. Но я решил пойти попить пиво. Вечером прихожу, отец сидит, смотрит на меня и говорит, придурок, ты ацетон уже пьешь. У меня так появились проблемы с желудком и с этим всем. То есть я не могу остановиться, когда алкоголь попадает мне в кровь. Вот это моя очень серьезная проблема. Я буду пить, пока меня не вырубит. У меня нету такого опыта, чтобы я сам останавливался в питье. Это либо реанимация, либо реабилитационный центр очередной. Тяжелое. Ну, для меня вот этот первый шаг, это самый грустный в программе. Я его не очень-то люблю, если честно. Для меня другие повеселее. Второй, признали про силу более высшую. Вообще-то у меня были очень серьезные претензии к Богу. Сейчас расскажу почему. Когда я был маленьким мальчиком, мне было где-то 4 годика, я был верующим ребенком. Мои родители оставляли меня с бабушкой, которая была онкобольная, на целый день, пока они на работе. И моя бабушка тяжело умирала на моих глазах. И в один день ей совсем херово так стало. Я вышел на балкон помолиться: «Боже, пожалуйста, пусть она не умрет сегодня». Когда я вернулся в комнату, она была уже мертва. Я просидел с мертвой своей бабулей в комнате до вечера, пока не пришли родители. В тот день для меня перестал существовать Бог. Почему? Потому что Он меня не слушает. Он не слышит того, что я Ему навязываю. И я тогда принял решение, что я всего буду в жизни достигать своими собственными силами. Вот это была предтеча моего всего алкоголизма. Как у меня это все изменилось? Мне спонсор дал задание написать концепцию высшей силы. Так как я подходил к программе честно, пытался, во всяком случае, делать это все честно, я не знал, как описать то, что я не могу пощупать Бога, я не вижу Его, я не знаю, какой. Я ходил с этой тетрадкой по парку возле своего дома. Присел на лавочку, сижу и думаю, какой Бог. А тогда была весна, очень красивая, влюбленные пары, белочки, все зеленеет. И меня вот как в книжке написано, там, продуло ветром, там, этого Эбби. И меня тогда продуло ветром, таким я понял, что Бог это все. Вот Бог это все прекрасное, что есть в этом мире. Он отец этого всего, он создатель. И, блин, я позвонил спонсору, говорю: брат, я не знаю, как это, блин, записать словами. Ну, ей-богу. Ну, говорит, напиши, как можешь. Вот так случилось мое первое знакомство с Богом, как я его понимаю. И, в принципе, с того времени моя концепция Бога не менялась. Это самое прекрасное, теплое, это океан любви, в который, если я попадаю, мне очень комфортно. Третий, приняли решение припоручить нашу волю и жизнь и заботе Бога, как мы его понимали. В программе мне приходится делать вещи, которые я делаю впервые в жизни. Мне всегда страшно это делать. Мне всегда страшно говорить людям правду. Мне всегда, честно не хочется поступать. Почему? Потому что я привык жить другими какими-то мотивами. Какой-то корости, там это. А тут мне приходится делать по-новому. Вот мне очень выручает третий шаг. Почему? Потому что третий шаг для меня это то, что за Богом остается результат. Я не контролирую результат. Результат это Его. Мои действия, Его результат. И в тот день, когда я сделал третий шаг, мне мой спонсор говорил, что это очень серьезный шаг, как бы отнесись к этому максимально серьезно, возможно, это самое ответственное, что ты сделал в своей жизни. Я тогда легкомысленно отнесся. Почему? Потому что я не понимал глубины этого шага. Сейчас вот я четко осознаю, что в моей жизни есть новый руководитель, волю которого я пытаюсь понять и исполнять на этой земле. А что для меня воля Бога? Вот, кстати, сразу же отвечу на этот вопрос. Воля Бога по поводу меня – это быть полезным таким же, как я. Вот я заметил, что у меня хорошо получается с алкоголиками ладить. Я знаю, как им помочь, своим опытом поделиться, поддержать, где-то прибодрить, неважно. Вот это у меня хорошо заходит, и самое главное, это наполняет меня. Вот воля Бога для меня, это когда я получаю вот это наполнение в результате исполнения Его воли. Как раз помощь алкоголикам для меня есть Его воля. Четвертый, сделали тщательную, моральную, бесстрашную инвентаризацию самих себя. Во время написания четверки, такой случай произошел. У меня сломался ключ от домофона. Я звонил в домофонную компанию каждый день, материл их, сволочи, скоты, за что я вам плачу деньги, пусть придет мастер, почему? Потому что соседи все меня ненавидят. Если я звоню в домофон и говорю: это Витя, откройте мне, пожалуйста, дверь, обычно я слушаю: иди на. Ну и все. И стою вот это под дождиком, жду, пока кто-то будет заходить или выходить. Короче, 2 недели ехал мастер. Я его 2 недели расчленял в голове. Я в этом смысле я хорошо это умею делать. Я уже плюс-минус составил картину, как я его буду бить сначала, куда, чтобы ему было максимально больно и неприятно. И чтобы, самое главное, он на всю жизнь меня запомнил. Приезжает мастер. И у меня глаза засверкали. Я жду и спускаюсь, и уже ручки чешутся. Думаю, ну все, вот оно. Момент справедливости. А мастер мне показывает, что ключ от домофона, я придурок, вдавил с такой силой, что он лопнул. Я сам виноват в этой ситуации. А не домофонная компания, не этот мастер, которого я вижу в первой жизни. Вот так я понял, что во многих ситуациях я могу быть неправ, но я этого не вижу. Почему? Потому что я ослеплен вот этой злобой, раздражением, какой-то справедливостью. Для меня вообще справедливость это тире, это ну от лукавого, если честно. Ну нету справедливости. Когда я начинаю что-то приравнивать, судить, это все уже неправильно. И очень важная вещь в четверке, это четвертая колонка, где была моя неправота. Вот мне до сих пор Бог постепенно открывает вот эту четвертую колонку. И я избавляюсь от многих своих иллюзий по поводу того, какой я классный, какой я, ну, это крутой шаг. Пятый шаг, я своего спонсора уже просто чуть ли не терроризировал. Давай сделаем пятерку. Почему? Потому что в четвертом шаге я увидел, что я чудовище, которое руководствуется дефектами характера. Я не умею жить по-другому. Но если мной раньше управлял алкоголь и наркотики, то в трезвости, моя трезвость невыносима из-за того, что у меня раздражение, зависть, злость, вот эта корость, все, ну, все во мне есть. Я смотрел эту табличку дефектов характера, да там все они во мне, ну как бы как есть. И спонсор говорит, вот наблюдай за собой. Да я задолбался наблюдать за собой, что ну я вот такая вот сволочь. И его просят, ну давай уже сделаем этот пятый шаг. Мы сделали его здесь, в маленькой комнате Феникса. Я ему рассказал это все, он сидел, просто приоткрыл рот, никакой обратной связи, ну там особо не было.
Посидел.
Да, но самое главное, он мне сказал тогда такие слова: я тебя прощаю, Бог тебя простит. И вот действительно, как в книге у нас написано, мы сможем смотреть людям в глаза, я начал после этого дня смотреть людям в глаза прямо. Я до этого все время, как вот знаете, забитая какая-то мышь, животное, отводил взгляд, как врунишка такой, Пиноккио маленький, натворил делов и все время прячет глазки. Вот это был я до 40 лет. После пятого шага действительно произошло. И я вообще считаю, что тогда родилось во мне что-то свыше, такое духовное, светлое. Я не знаю, как это словами описать, но я начал чувствовать в себе духовную составляющую себя. В книге об этом написано, мы вышли типа на широкую дорогу духа. Ну, я это чувствовал, действительно чувствовал, что во мне что-то происходит такое. Шестой, седьмой шаг, ну, мне спонсор дал их сразу же после пятерки. Я их долго не понимал, не мог въехать в них. Когда начал практиковать в своей жизни, у меня такой период начался. У меня мир, вот тот, в котором я жил, он начал сыпаться по крупицам, вот как песок сквозь пальцы просыпаться. Почему? Потому что мой мир состоял из иллюзий. Все, что я знал об этом мире, это все были мои иллюзии. И я был, вот знаете, как этот Ленин на Бессарабке, там, которого снесли, на вот таком вот пьедестале эгоизма смотрел на это все сверху, как все это работает. Мои иллюзии. И для меня вот этот весь духовный рост, это вот ну как раз такое, как с лестницы скатываюсь, вот каждый раз бах, ударился головой, Боже, спасибо, избавил от очередной иллюзии. Еще раз бах, чем сильнее, тем лучше. Почему? Потому что это очень глубоко во мне. Я не знаю, откуда во мне это взялось. Вот я вспоминал даже в детстве, мне родители купили пиджачок такой красивый, костюмчик. Я сижу, блин, перед зеркалом и смотрю на себя и думаю, блядь, что ж мне обо мне скажут люди. Вы представляете, у меня это было с детства, я таким родился. Зависимость от чужого мнения, вот эти все дефекты характера. Я начал пробовать поступать по-другому. Молил Бога, чтобы Он мне дал силы, дал мне терпение. И вот я вам скажу так, Бог не избавил меня ни от одного дефекта характера до сих пор. Но это круто. Почему? Потому что это для меня работа на всю оставшуюся жизнь. Я реально начинаю кайфовать, когда у меня впервые получается что-то сделать не так. Вот у меня яркий пример, мне созависимая мать, она мне звонит по 20-30 раз в день, спрашивает, что я там кушал, иду ли я на группу. Я вот молил: Боже, Боже, пожалуйста, убери у меня это раздражение, дай мне, пожалуйста, силы сказать ей, что я иду сегодня на группу, и я сегодня поел. И на вторую неделю у меня начало получаться. Я говорю: мам, я трезвый, все в порядке, я иду на группу. Так вот, ну, вот это для меня 6-7 шаг в практике. 8 шаг, очень интересный. Казалось бы, что там, плевое дело, составить список людей, кому я причинил ущерб. Но если до этого 7 предыдущих это были обо мне, то 8 это начал мне раскрывать, ну, глаза по отношению к вам. Я когда писал этот список, я понял, какой я был сволочью по отношению к людям. Вот, ну, если пересчитать весь мой ущерб, который, ну, наверное, тетради бы не хватило. Там где-то зло шутил, где-то на деньги, где-то еще что-то. Я просто увидел, что я вел себя неправильно по отношению ко всему окружающему миру. Вот это было для меня основа. Для меня не список там тут важен, а вот это вот понимание того, что я неправильно себя вел. Вот это пришло в 8 шаге. За ним пошел 9, возмещение ущерба. Мой, кстати, любимый, и мне после него пришел вот этот душевный покой. Я начал с легких 9, ну там ничего такого особенного, но я буду такие знаковые рассказывать. У меня есть друг, которому я помогал покупать наркотики, которого я долгое время не видел. Но там какая ситуация произошла. Я к нему пришел с наркотиком, говорю: давай деньги. Он говорит: сейчас, секунду. Заходит в комнату, где сидит его мать, и начинает бить свою мать, чтобы взять у него деньги за наркоту, чтобы отдать мне. У меня этот камень на душе очень долгое время лежал. Я встретил его мать случайно в супермаркете. Звоню спонсору: она здесь, мне надо делать 9. Он говорит: давай, все, быстро делай. Я подошел к ней, говорю: так и так, я был по отношению к вам очень плохим, и я хотел бы как-то исправить это положение вещей. Можете мне сказать, как? Она мне сказала: вот у меня 2 пакета, донеси их мне домой. Казалось бы, ну проще простого, там 200 метров до ее дома донести. Но вот эта дорога 200 метров для меня был сущий ад. Во время этого я узнал, что мой друг сошел с ума от наркотиков. Он не выходит второй год из дому, почему я его и не видел. И я вот это вот все горе, которое я принес этой семье, пропустил через себя. Я потел, я наоборот, жар меня бросало. С меня, ну, столько тогда, я похудел, наверное, тогда по дороге. На пару килограмм точно. И вот это для меня очень крутые 9, которые, ну вот, я тяжело перепроживаю. Это Бог меня освобождает от этого всего, и я вряд ли буду поступать так же. Дальше были родители. Там получилась история такая: у меня родители за границей живут, они приехали на неделю. Мой спонсор был против того, чтобы я им делал 9. Почему? Потому что у меня там было 6 или 7 месяцев трезвости. Но я ему объяснил, что у меня, может быть, такой возможности уже не будет, надо сделать. Я сделал сначала отцу, потом матери. Вроде как ничего такого необычного: все, сынок, мы тебя прощаем, главное, оставайся трезвый. Но опять же таки, вот этот момент, я перепрожил вот эти все 25 лет своего употребления только с позиции своих родителей. Чего они со мной натерпелись? Сколько денег ушло, сколько надежд я их не разрушил, сколько, ну, там много чего. И, блин, я вот пришел после этой 9 на группу, сидел там в углу, меня спрашивали даже: ты так выглядишь, как будто ты сорвался, на этом вот. А мне просто было тяжело тогда эмоционально. И, слава Богу, я сделал эту 9, и у меня это произошло так. Сейчас у меня с родителями замечательные отношения. Они такие же созависимые остались. Они точно так же меня задалбывают по телефону. Я приводил свою маму на Феникс, на открытое собрание, чтобы она увидела. Почему? Потому что она очень сильно сомневалась, где я провожу вечера. У нее до сих пор есть мысль, что я чем-то другим занимаюсь. И я ее привел, она посмотрела на анонимных алкоголиков. И, в принципе, сказала: ходи, да, все нормально, благословляю. Как бы так. Дальше 9 очень такая знаковая. Друг детства мой, которого я всю жизнь обижал, забирал у него деньги, разбил у него об голову гитару. Ну, в общем, вел себя как полная сволочь. Я не видел его 20 с лишним лет, 25. Ну, наверное, со школы еще. Я с трудом нашел то парадное, где он жил. Вообще еле попал, почему? Потому что там закрытая парадная. Я еще поднимался пешком по этой лестнице, и я видел, на, вот знаете, как на мел побелка, там дети вот так царапают разные слова, там матерные, не матерные. И я увидел свою надпись, которой больше 25 лет. Я еще так остановился, покурил. Такой флешбэк, блин, в это прошлое. Опять же таки, я начал все это вспоминать, переваривать. Какой, ну, был я сволочью. Я поднялся на его 5-й этаж, звоню в дверь, мне никто не открывает. Ну, звоню спонсору, он говорит, ну подожди, покури там, посиди. Я присел так на лестницу, смотрю опять эти надписи. И, блин, на меня как нахлынуло тогда. Я вот это все вспомнил. Но для меня тогда вот Бог такое откровение дал. Я в то время был радостный, счастливый и свободный. Я еще не знал, что такое алкоголь и наркотики. Я просто радовался, да, по-своему, там, да, там, хулиганил, да, там, разбивал эти гитары в голову. Но у меня не было, ну, зависимости. И вот тогда я вспомнил, что я действительно, я могу быть радостным и счастливым и свободным. Мне так и не открыли в тот вечер дверь. Я когда выходил, там вышел еще паренек такой и попросил у меня сигарету. И тоже такой флешбэк, но я просто говорю, почему? Потому что здесь нет новичков, меня бы не поняли. Он в такой одежде был, как я носил тогда, 25 лет назад. Таких сейчас спортивных костюмов даже не выпускают. И даже моей походочкой вот тогда в употреблении поковылял куда-то в кущи. Я так посмотрел, вот знаете, как вот тень прошлого уходит от меня. Я, блин, я спонсору звоню, он подумал, наверное, что мне уже совсем кукушка улетела с этими девятками. Для меня это были тяжелые, мистические такие переживания. Дальше 10-й шаг. Тоже как бы не особо там я звоню людям, я вам сразу скажу, я больше наблюдаю за собой. И вот из этих наблюдений я вам скажу, очень много таких вещей я за собой заметил. Во-первых, я постоянно на что-то жалуюсь. Вот моя фишка, я вот начал считать, сколько я в день на что-то жалуюсь. То погодка не та, то начальник идиот, то еще что-то. То спонсор не берет трубку, когда он так нужен. То, ну короче, я постоянно на что-то жалуюсь. Вот это, блин, для меня было открытием во мне. Вот почему у нас на группе не говорят о радостном и наболевшем? Да потому что это вот она, саможалость. Я в 11-м прошу, Боже, избавь меня от вот этих вот чувств, а сам в них утопаю, оказывается, по дню. Постоянно сетую на что-то, постоянно какой-то ерундой занимаюсь, по сути. Это было для меня главным открытием в 10-м шаге, что я не совсем как бы соответствую тем духовным принципам, которые в меня вкладывал спонсор. С того времени, когда я это себе увидел, вот это сетование на жизнь, я решил поступать по-другому. Я решил попробовать принимать вещи такими, как они и есть. То есть да, ну начальник идиот, ну и что? Ну как бы у многих так. И там, да, погода там не та, ну и что, класс, ну прошел дождь, грибы там будут. Короче, с полупустого стакана я сделал полуполный. Я начал больше в позитивном ключе видеть эту жизнь. Вот это было для меня таким классным переживанием десятки. Ну а из тех, что я звонил, пару случаев расскажу. Я когда-то прохерил свою спикерскую, я вот вам признаюсь, и звоню тому человеку, который мне организовывал эту спикерскую, говорю, брат, ну мне надо сдать тебе десятку, у меня с памятью не все в порядке, типа, я забыл. Он мне говорит, так я тоже забыл. Класс. Давай вспомним, что мы делали в тот вечер. Я говорю, ну я был здесь, на Фениксе. Он говорит, ну я на другой группе. А что было на группе? Я говорю, я нашел себе подспонсорного. Он говорит, прикинь, не я нашел себе подспонсорного. Значит, мы были там, где мы должны были быть. И все нормально. Вот такая была десятка. Потом десятка была у меня тяжелая очень. У меня жена зависимая, бывшая. Она сейчас в Словении. И она мною манипулировала долгое время. Она меня заставляла вот эти аптечные наркотики, которые она употребляет, передавать ей по новой почте. Я в один день сказал нет. Ну, я руководствуюсь чем-то другим. Я не хочу спонсировать твое самоубийство. Вот просто, ну, как есть, нет и все. И положил трубку. Звоню своему доверенному лицу, говорю, брат, ну, меня разрывает. Она, ну, я не знаю. Вот. Он говорит, значит так, она тебе, скорее всего, сейчас перезвонит. Ты включаешь громкую связь, ложишь возле себя телефон, становишься на колени и молишься.
и слушаешь все, что она тебе говорит. А в конце скажешь спасибо. Звонит действительно и начинает: ты подонок, ты испортил всю мою жизнь, ты тварь, ты, ну, эгоистичная сволочь, я тебя ненавижу. А я молюсь, стою на коленях и в конце говорю: спасибо, Леночка, наконец-то я услышал про себя правду. Она охренела туда. Бля, я не знаю, в какую ты там секту эту ходишь, но я тоже, наверное, захотела бы в такую попасть. Ну, как есть. И вот такие вот вещи замечательные. Ну, я сразу уже еще раз скажу, что я звоню очень редко. У меня есть пару доверенных, и в основном это спонсор. 11 шаг путем молитвы и медитации искали улучшение нашего сознательного контакта с Богом. Для меня 11 шаг – это когда я начинаю день соприкосновения с чем-то высшим. Вот мне крайне важно начать день правильно. Почему? Потому что когда я просыпаюсь, у меня хаос в голове. Ну, как есть. У меня куча дел, которые неотложные. Вот мне важно сделать паузу, помолиться, вспомнить, кто я, что у меня есть Бог, что я руководствуюсь отныне Его видением по поводу себя. И вот это очень важно для меня. Я медитирую, я молюсь. Ну, мне недолго занимает. У меня 10-15 минут где-то, 11-й утренний. Для меня важный более дневной шаг. Я вот просто понял такую вещь благодаря 11 шагу, что в критические моменты жизни я начинаю творить еще хуже какие-то вещи. Вот у меня какой-то такой склад ума, вот если начинает происходить жопа, я эту жопу делаю еще более усуглубленнее. И для меня важно сделать паузу. Критический момент — просто сделать паузу, остановиться, помолиться, попросить указать ему правильные мысли. И этот вот, и это работает. Как это в первый раз случилось со мной, я ехал после развода на велосипеде. И на Краснозвездном у меня от велосипеда отвалилось переднее колесо. Я чуть не убился еще тогда. Почему? Потому что я все время в своей жизни в какой-то суматохе, в вечной гонке зачем-то, чего-то не успеваю, где-то по две встречи там пропускаю. И тут вот я понимаю, что я не ремонт велосипедов, я починить его не могу. Я так сел на асфальт, просто сел, разбитое колено, сижу и смотрю, и действительно, как в тот первый раз, когда я познакомился с Богом. Красота вокруг, небо, трава зеленая. А я этого всего, ну, в своей жизни просто не замечаю, из-за того, что как зашторенная лошадь, постоянно куда-то лечу. И вот это меня сам Бог научил делать вот эти паузы. Почему? Слава Богу, что я тогда не убился, но это было так. 12 шаг. Получив духовное пробуждение, мы старались нести эту весть другим алкоголикам и применять эти принципы во всех наших делах. У меня есть спонсируемые люди, я очень за это благодарен Богу, потому что у меня было пару таких моментов, если не мои бы спонсируемые, я бы не оставался трезвый. Это меня реально вытягивает. Вот. Меня качает, мне плохо, но звонит мой спонсируемый мне, мы с ним разговариваем, и я обращаю внимание на то, что меня это отпускает. Вот когда я забочусь о ком-то, пытаюсь ему передать то, что имею, это каким-то чудесным образом помогает мне. У меня был тоже случай, вот его расскажу. Я до него считал, чтобы быть полезным кому-то, нужно быть в ресурсе, нужно быть в хорошей духовной форме. Как оказалось, это все полная чушь. Меня очень сильно качало, я звоню своему спонсору, говорю, что делать? Он говорит: читай книжку. Блин, я беру эту книжку, анонимные алкоголики, ложусь в кровать с мыслью, что я вот сейчас вот вместе с этой книжечкой и умру. Слежу, читаю, а мне все хуже, хуже, хуже и хуже. Я уже не начинаю ненавидеть спонсора, это Билла, Боба, всю эту кухню. Звонит телефон, сестра из Днепра. Витюня, мне плохо, можешь, пожалуйста, пару минут со мной просто поговорить? Я с ней разговариваю, и я обращаю внимание, что я уже варю кофе, курю сигареты и совсем не собираюсь умирать с книжкой на груди. Вот так вот работает для меня вот эта вот помощь другим. Но тут еще же одна очень важная вещь. Применять эти принципы во всех наших делах. Это для меня самое сложное. Но я стараюсь руководствоваться. Меня научили здесь, есть 4 абсолюта. Старайся оценивать свои вещи с этой позиции. Либо хотя бы можно проще намного все это. Как бы хотел бы мой Бог, чтобы я поступал в этой ситуации? И для меня очень часто бывает то, о чем я думаю, совсем по-другому делаю. По поводу
По поводу еще, что хотел сказать, как еще я выздоравливал, самые важные вещи. Для меня очень важно это, конечно, служение все-таки, быть полезным. Я сопротивлялся, мой спонсор видел это, но он мне прям заставил, так, бери служение секретаря. Я говорю, ну куда, ну блин, не парься, бери и все. И я начал так, я начал вообще цветов здесь поливать, они повяли, и после этого я понял, что я бесполезный человек, как бы мне нельзя такие вещи доверять. А тут еще служение, живые люди. Как бы, чем мне помогало служение? Мне приснился один раз сон, что я употребил наркотики, и я проснулся в таком еще пограничном состоянии, я сижу на кровати и думаю, блин, это же мне сейчас надо позвонить Наташе и сказать, что я сдаю служение. Блин, я помню просто этот момент, и я реально хотел, пока не пришел окончательно в себя, уже звонить, так... Тяжело на душе как-то, все это родное. Я помню, как я здесь первый раз проводил в группу, я сидел тут как на электрическом стуле. Почему? Потому что для меня Феникс – это настолько родное место. Вот здесь островок такой любви, свободы и это. И, блин, я вот думал, как бы не оплошать вот посреди. Но, тем не менее, Бог мне не дал оплошать, и я до сих пор веду эти группы. Это очень важная составляющая. Потом, что еще мне помогает очень сильно? У меня есть такое правило, раз в день звонить алкоголикам, вот новичкам, с которыми я знакомлюсь здесь на группу, просто позвонить, узнать, брат, как дела? И там в разговоре, там, чем я могу быть тебе полезен, может, я могу тебе чем-то подсказать, что-то еще. Очень круто помогает. Когда я не парюсь над своими житейскими проблемами, они как-то становятся ощутимы для меня. Я не скажу, что они там решаются прям, но я меньше в этом убиваю себя. Вот я настолько гиперчувствительная личность, для меня пылинка какая-то может оказаться адом. И я раздуваю из этого целую такую вселенную боли и ужаса в своей голове. Поэтому для меня главное сбивать фокус себя на кого-то другого. Вот очень мне помогает это. Потом, что еще? Я еще скажу очень такую интересную вещь, что я, когда вот трезвел, вот этим всем занимался, я впитывал в себя это все как губка. Я перечитал эти все книжки, кроме двух. «Доктор Боб и славные ветераны» и «Ей взрослеет». Я их не подвез. Там вот эти даты, там Эбби встретил Тэтчер, Тэтчер ушла от Эбби. Блин, я понял, это не мое. Но я вот копался, я действительно ее искал, я хотел найти. Вот у нас в книге написано, Бог приходит ко всем, кто его искал. Это как раз мой случай, я действительно его искал, пробовал найти. У меня была острая нехватка всю жизнь чего-то, с чего я начинал. И я в программе понял, что это просто духовная составляющая меня. Вот я духовный инвалид, я родился таким. Во мне нет духовной составляющей меня. Я ее нашел только с помощью вот этих замечательных шагов, и теперь моя жизнь, она наполнена. Почему я называю это все чудом? Потому что вот недавно был такой разговор, я нарколог и моя мать, и нарколог мне выписывает наркотики, розовые рецепты. И ведь такой человек, как Виктор, он не может жить трезвым априори, это диагнозы. У него серьезные диагнозы, синдром зависимости, тяжелая форма наркомании, алкоголизма. Пусть вот лучше употребляю. А я сижу, смотрю на него и понимаю, братец, ты не знаешь, что такое Бог и шаговая программа. Мне не нужны эти рецепты. Мне не нужна наркота просто. Из-за того, что я чувствую, вот сейчас вот я наполнен. И это чудо для меня. У меня брат умер от передозировки. У меня все те, с кем я начинал, они все... Либо в тюрьме, либо на кладбище, либо я их просто найти не могу. Уже таких динозавров практически не осталось. 25 лет тяжелого употребления. Да тот же нарколог на меня смотрит и говорит, я не верю, что ты 25 лет проупотреблял. Ну, обычно это беззубые, там, с гнилыми ногами, там, и поломанные люди. А Бог сделал это чудо. И вот я его нашел здесь. И за это очень сильно люблю это место, этих алкоголиков, всех вас. Очень вам благодарен за это все. Спасибо.
Спасибо, благодарю. Перед тим, як почнемо задавати питання, хочу нагадати про нашу сьому традицію. В кожній групі Аслід повністю спиратися на власні сили, відхиляючи внески зовні, відповідно до якої ми самі себе отримуємо на наші анонімні добровільні внески. Розмір внесків кожен з нас визначає сам для себе. Для тих, хто недавно з нами або в кого тимчасове ускладнення з фінансами, нехай вас це не турбує. Також кошти витрачаються на п'яту традицію, листівки, візитівки, стенди, обслуговуючі структури тощо і на організацію чаювання. Усі звіти про надходження та витрати за сьомою традицією можна отримати у казначея на робочому зібранні групи. Дякую. Що є? У нас час. Будь ласка. Представьтесь, пожалуйста.
Дима Алкоголь.
Привет, Дима.
Скажи, пожалуйста, были ли у тебя срывы, вот, когда ты уже был в программе, когда выполнил программу, и чем бы ты это связываешь, если был?
Спасибо. Хороший вопрос. Были у меня срывы, и там две причины было. Во-первых, у меня оставались старые какие-то, ну, как это, решения. То есть я знал, что я могу там проконтролировать, что у меня реп-центр меня выручит. Я могу употреблять, ну, типа, и контролировать это. Вот пока это у меня оставалось, я не мог протрезветь. То есть какие-то там, как, что я могу все-таки с этим справиться. Пока вот я не сдался полностью в первом шаге, я понял, что я не бессилен полностью перед этим, я не могу с этим совладать. И второй момент, очень тоже такой существенный, но это проблема, конечно, сообщества. Это, здесь часто звучат абсолютно диаметрально противоположные мнения относительно одного и того же. Вот я говорил, что я впитывал все как губка. Я слушаю, вот каждый из вас был моим спонсором. Я от того брал, от того, от того, от того. А пока не начал просто. Вот я выбрал одного человека, и все, я слушаю только его. Как он скажет, так и делаю, это спонсор. Вот с этого момента начали происходить изменения. Как бы вот так. Спасибо.
Пожалуйста.
Наташа Алкоголик.
Привет, Наташа.
Я зашла сюда совершенно спонтанно и интуитивно. Я очень рада, что так вот случайно я сюда попала. Да. Вот. Я тут недалеко работаю. Очень хорошо. Подвозчик хороший. Большие силы. Витю, я тебя помню. Как мы с тобой, я первый раз, когда тебя... Запомнила, да, это когда здесь был семинар, перед войной, кажется. И я сидела вот там, здесь сидели люди, я записывала всех на телефон, потом у меня было служение. И ты вот там сзади подошел, я вот эти детали помню, наклонился и попросил запись. И я записала, Виктор, семинара, ты у меня был Виктор, семинара, вот до недавнего времени. Потом я думаю, да что за Виктор, он уже заслужил быть каким-то другим Виктором. Рада, очень тебя люблю. Ты очень... освещаешь мое бытие вот тут. У меня, собственно, вопрос тебе такой. Вот на сегодня у тебя есть какие-то мечты, я не знаю, я не говорю про планы, цели, мечты, чего ты в жизни хотел, чтобы у тебя было? Или ты сейчас все даже это отдал выше силе?
Спасибо. Нет, ну, конечно, есть у меня мечты. Для меня это нормально, о чем-то мечтать, ставить какие-то цели, к ним идти. Я никогда не отказывался. Для меня главное не жить вот этими, ну, будущим, там, вот этими целями. Там. А цели есть, конечно, и мечты у меня есть. Я инфантильный человек очень до сих пор, благодаря своей зависимости. У меня иногда очень наивные и детские мечты. Ну, это круто, я никогда от них не откажусь и не отказывался. Но я не живу в том будущем, я не живу этими мечтами. Я стараюсь жить в реальности и принимать... Вот для меня сущность Бога, одна из сущностей Бога, это раздел из книги Библии «Бытие». Вот то, что меня окружает, вот Бог, Он здесь и сейчас, реальность. Тот, которую я все время избегал. Вот это тоже одно из проявлений моего Бога. И я стараюсь не жить вот этими. Да, у меня есть цели, но я, ну, к ним иду. И тут еще тоже такой момент очень... А вдруг у меня не получится то, что я запланировал? И я опять расстроюсь. И я поэтому, ну, я не живу этим. Ну, хотелось бы, да. Но если не получится, не получится. Бог с ним. Значит, так надо. Спасибо.
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 Привет, Наташа. Привет, из Питерска. Хотела спросить, чувствуешь ли ты себя сейчас счастливым? Чувствовала ли ты это в употреблении? И если да, и там, то отличаются ли эти два счастья?
Спасибо, классный вопрос. Вот я как раз про это забыл сказать. У меня в определенный момент вещества и алкоголь перестали приносить то наполнение, которое они приносили, из-за чего я на них подсел. Вот я помню четко вот этот момент, вокруг меня куча всякого ерунды, я сижу, это жру, а мое тело пьянеет, а душа все равно болит. И вот это вот, знаете, как вот чисто алкоголическое такое высказывание, почему-то я пью, да потому что душа болит, вот это вот, оно не проходило. Я не мог и не пить, и душа постоянно болит. Поэтому я не был счастлив в употреблении, никогда практически не был я счастлив в употреблении. И сейчас я могу сказать, да, я счастливый человек. Ну, опять же таки, это со слов других окружающих людей, что у меня добрые глаза стали. Я какую-то излучаю доброту. Это все не мое. Это все от Бога. Я вот в первом шаге. Я это черствая, эгоистичная натура, которая заточена на то, чтобы все в своих корыстных целях перелопатить. Ну, благодаря вот этой программе во мне стало Божьего больше, чем своего. Добродетель, милосердие, умение прощать, умение о ком-то заботиться. Это все с помощью вот шагов пришло. И это все от Бога. У меня такого отродясь не было. Спасибо. И поэтому я его сейчас участвую. Я наполняюсь его любовью. Для меня очень важен с ним контакт. Я вот даже вот с этой духовностью иногда ощущаю себя, вот знаете, как в каком-то скафандре таком. Вот хожу, вокруг везде вот это, об этом не говорят на группах, но война там, вот эта вся злость, вот это раздражение людей. А я хожу, мне как будто Бог вот в такой куполок одел, и, я счастлив. Спасибо.
Спасибо.
И Оля, алкоголик.
Привет.
От всего сердца. Спасибо, а ты правда чудо. Вопрос мой такой, сколько времени ты тратишь на программу, спонсирование, служение, группы и так далее, и что еще есть в твоей жизни, работа, может, отношения с
тобой? Спасибо. На программу я трачу где-то в среднем по 3 часа в день. Это что для меня обязательные действия по программе? Это разговоры со спонсируемыми, это от часу там и больше. Потом чтение книги, утренний вечерний шаг, посещение группы. То есть плюс-минус 3 часа в день. Помимо этого, я открыл себе, это моя, наверное, инфантильность. Я в трезвости вспомнил, что я люблю играть на гитаре. Я люблю кататься на велосипеде. Я люблю бокс. И вот это вот все во мне начало произрастать в трезвости. Я занимаюсь спортом, я работаю, у меня есть отношения. В принципе, я веду нормальный социальный образ жизни. То есть я бы не сказал, что я чем-то... Но я никогда не забываю, что я алкоголик, и мне просто необходимо ходить на группы. Вот, к сожалению, вот с трезвостью приходит вот эта забывчивость. У меня вот часто бывает... такое. Но я постоянно, за что я благодарен этому месту, здравствуйте, Виктор, я алкоголик, раз, я приземлился, все, я на месте. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Егор,
привет. Привет, Егор.
Вот у нас в обществе бытует такое мнение, убьет тебя тот шаг, который ты не делаешь. Какие шаги ты не делаешь или халтуришь, допустим, и почему?
Я сразу отвечу. Я сейчас делаю только последних 3. И я их делаю, мне кажется, качественно. Я не склонен к тому, что я должен постоянно жить именно в 12. У меня есть 3 последних, которые у меня в этих... По сути, в этих 3 все предыдущее заключается. И, то есть, конечно, у меня в каждом из них есть пробелы, но это духовный прогресс, это работа на всю жизнь. Я постоянно узнаю что-то новое. Бывает, книжку читаю, и одно и то же предложение для меня открывается по-разному. И это круто. Да, у меня в каждом из них есть какие-то недоработки. Я это признаю, и я пытаюсь над этим работать. Поэтому я тебе сразу его расскажу в каждом. В каждом шаге у меня есть пробел. Спасибо.
Спасибо.
Всем привет, Ярослав, алкоголик.
Привет,
привет,
Ярослав. Витя, мы недавно обсуждали с тобой это, но я все-таки еще раз повторно хочу тебе задать этот вопрос. Вот в третьем шаге у нас написано, приняли решение перепоручить нашу Олю в заботе Бога. Вот как это было в твоем случае? Вот ты принял решение и перепоручил сразу вот всю жизнь, знаешь, как лег на воду и поплыл? Или как-то все-таки это было порционно? Вот, у тебя в душе появлялось доверие к Богу, вот, то есть вот, не просто там от прогулки до магазина, а вот, там, до тяжелых ситуаций, которые были в твоей жизни, не буду их озвучивать. Как это было? Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо, Ярослав, за вопрос. Ну, сначала для меня вообще третий шаг – это о том, что я в своей жизни начинаю руководствоваться чем-то другим, чем руководствовался до этого. То есть какими-то светлыми мотивами. Для меня это, вот знаешь, как собачка, которая к цирку прибилась, вот точно так же и я в третьем шаге к Богу. Типа вот к чему-то хорошему, большому, светлому и такому веселому там в свое время. И как бы я вот так вот, ну, и начал узнавать Бога с этого момента. Конечно, доверие к Богу растет из практики. Вот, ну, доверил ему момент. Вот ты знаешь этот случай, мне надо было там, чтобы у меня... Короче, мне моя голова рассказала, что вот тот случай, когда я могу употребить, и мне за это что-то не будет. Я высыпал это все нахер, помолился и сказал: «Боже, я тебе припоручаю этот момент». Сложилось вот как паркет здесь в елочку. И ну вот еще раз доказательство того, что он решает мои проблемы. Да даже если бы он не решил эти проблемы, я готов воспринимать. Для меня третий шаг – это о принятии. Принятие воли Бога по поводу меня. Вот я, ну да, он скажет там, ну мне надо там идти на войну, я иду на войну. Мне надо будет сесть в тюрьму по его воле, я сяду в тюрьму. Это его воля относительно меня, я не спорю больше с Богом. Вот это суть третьего шага. То есть я пытаюсь принять то, ну вот этот быт, эту реальность. Понятно, ну блин, мне не нравится этот мир, он для меня враждебный, агрессивный, там все, третье. Но его создавал не я, его создал Бог. Вот это суть третьего шага, принять все такое, как оно есть. На самом-то деле там все расставлено грамотно и по своим местам. Вот это, ну, для меня вот это суть третьего шага. И плюс я всегда ему доверяю результат. Вот допустим, я ну, что-то делаю, я не знаю, как оно будет. Ну, я знаю, что Бог об этом побеспокоится. Это не моя задача контролировать течение жизни. Отпустить, наконец-то, этот контроль дурацкий, которым я занимался долгое время. Не контролировать эти моменты. Это все его работа. Плюс еще третий шаг, это о том, что вообще, ну, я узнал, что я, во-первых, я не Бог. Оказывается, Бог, ну, рулит этим всем. Я до этого думал, что это как бы я всем этим рулю. Вот у меня просто в употреблении была такая тема, если вы знаете Шерлока Холмса, Мориарти, там он ниточками дергал весь Лондон. Вот точно так же и я в употреблении. У меня были торчки по всему району, которые были моими ушами, глазами. И я чувствовал себя Мориарти. Я знал, где менты сейчас, что делается, где когда. И классно. У меня была девушка, за которой был представлен торчок, смотреть, куда она ходит по вечерам. Чтобы, ну не дай бог, ну, вот, я контролировал жизнь. Вот это, ну, я отпустил это в третьем шаге. Плюс, же ж говорю, чем-то светлым руководствоваться. Я не скажу, Ярослав, тебе, что я прям все сферы жизни припоручил Богу. Это неправда. Есть вещи, которые мне тяжело ему доверить. И это вот те пробелы, о которых Егор говорил. Ну, я такой, какой я есть. А самое главное, знаешь что? Я принял самого себя. Вот благодаря программе. Я простил себя. Я начал себя любить. Я до этого себя ненавидел. Я уничтожал себя каждый раз. Вот, ну, блин, это жесть была. Вот, все это благодаря Богу. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Все.
Вот тогда у меня еще есть вопрос. Давай. Скажи по поводу вот, 6-7 шаг, да, дефекты, которые ты выявил. И я так понимаю, ты над ними, ну, как бы работаешь. Да, вот что-то с этим произошло вот с того момента, когда ты их определила, вот на сегодняшний день?
Да, спасибо за вопрос. Суть 6-7 шага – это когда я делаю навстречу Богу шаг. Как я могу сделать навстречу Богу шаг своими действиями? Вот я прошу его, избавь меня, пожалуйста, от похоти. Значит, я не должен этим там заниматься, там, ну, вот этой ерундой по ночам, чтобы меня не сволочило по разным квартирам, там, незамужних женщин, а сидеть вот и читать книжку «Большие алкоголики», ну, это анонимные алкоголики дома. Вот сделал такой шаг, Бог увидел, что я действительно, у меня есть намерение избавиться от похоти. И он вот так вот начинает со мной работать. И, ну, ни от одного дефекта он меня не избавил. Но я, тем не менее, как бы, делаю это, ну, постоянно. Я прошу его, там, пытаюсь поступить по-другому. Иногда забавная ситуация. А, еще очень классная штука. Вот я же пытался сам себя избавить от дефектов характера. Так, все, с этого дня я раздаю милостыню, я не жадный, я делюсь тем, чем у меня есть. Я потом смотрел на свои поступки, блин, ну реально смешно со стороны выглядит. Ну, и очень важный момент 6-7 шага. Я не Бог, чтобы решать, какие из моих дефектов не полезны ему. Вот это классная штука для меня была открытием. Ему виднее. Вот иногда мои дефекты характера ему полезны. Вот я матюкаюсь на группах, мне там впереди идущие говорят, зачем ты, ну, следи за своей речью, чистотой речи. А ко мне раз подошел этот новичок, я говорю, слушай, брат, ну я увидел тебя в своих словах. Я понимаю, вот так мой дефект сработал ему на руку. И поэтому я не Бог, я не решаю какие. Да, я прошу его от тех, которые у меня болят, и которые мне тоже очень мне неприятно там избавиться. И, блин, ну я всегда пытаюсь сделать ему шаг навстречу. Вот это для меня суть 6-7 шага. Спасибо за вопрос. Очень классный вопрос. Спасибо. Спасибо.
Ну что, наше зібрання добігло кінця. Мій завершальне слово. На завершення хочу нагадати про анонімність. Тому, кого ви бачили, що